Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о еде и отношении к еде различных религиозных традиций. У нас сегодня в гостях религиовед, кандидат философских наук, преподаватель философского факультета МГУ Дмитрий Олегович Фурцев. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну вот, закончился пост, мы сейчас вступили в светлую неделю, да, завершается она, и на смену всевозможным ограничениям, которые кто-то соблюдал строго, кто-то снисхождение давал себе периодически, пришел другой период, когда мы вкушаем, когда мы радуемся снова жизни, ее полноте, потребляем и мясную пищу, и творожную пищу, и даже вот неделя праздника, да, светлая неделя, и некоторые другие недели после праздников сплошные, то есть ограничений в среду и в пятницу нет. Вот. С чем это связано? Почему, казалось бы, такая высокодуховная вещь, как вера человеческая, вера в Бога, вера в загробную жизнь, вера в бессмертие, связана с такими, казалось бы, земными вещами, как употребление пищи, мясной пищи, скоромной пищи, постной пищи. В чем здесь дело?
Ну, я бы сказал, что дело тут в том, что пища – это то, что всегда с нами. Она всегда присутствует в нашей жизни. Мы завтракаем, обедаем, ужинаем. И то, как мы это делаем, демонстрирует нам самим и окружающим, кто мы, по сути, свои есть, какие мы ритуалы исполняем.
Молимся ли мы, да, во время еды, да, или перед едой?
Какие, да, приборы используем? Вот. Если вы пользуетесь, например, палочками и едите суши, мне кажется, это уже что-то означает про вашу национальность. Скорее всего, вы японец или китаец.
Ну, или старайтесь на них быть похожими.
Да, быть похожим.
Пришли в японский ресторан.
То же самое и тут. В религиозных общинах эти пищевые ритуалы, пищевые запреты или пищевые предписания способствуют определенному отделению от других религиозных общин, других религий.
То есть, соблюдая эти запреты, человек, да, как, да, демонстрирует, да, свою принадлежность, да, к той или иной вере, к той или иной конфессии, или, может быть, даже к той или иной религиозной общности внутри конфессии, да, поскольку мы знаем, что у христиан традиции поста, у православных, у католиков очень разные. Да? Вот, и ограничения, которые накладываются, они разные. А вот у такого мага Парацельса была фраза, может быть, кстати, здесь будет вспомнить, человек есть то, что он ест. Вот как ее можно интерпретировать?
Мне больше тут нравится философ Эпикур, который вроде бы как всех учил счастью, и в наше время в несколько обывательском сознании существует представление, что Эпикур – это нечто такое обыденное, как там просто…
Эпикурейство, да?
Да, веселиться,
развлекаться. Философия наслаждения.
Но на самом деле он был достаточно аскетичным философом, полагая, что подлинное счастье – это покой, когда у тебя нет никаких проблем. И, как считается, основа своего счастья он видел как раз в еде, что наслаждение желудка – это одно из главных человеческих наслаждений. Но при этом утверждал, что оно, соответственно, должно быть умеренным, чтобы там какая-то роскошная еда не слишком была для тебя привычна, и ты не расстраивался, когда ее лишаешься.
То есть еда – это необходимое, но есть безразличное. Вот съем я что-то очень изысканное или наемся простым хлебом, который может быть необыкновенно вкусным, когда и его-то не хватает. И есть что-то абсолютно недопустимое, то есть какие-то продукты или напитки, которые портят мое здоровье. Да? То есть вот вообще-то говоря, это эпикурейское отношение к еде, к питанию, оно весьма напоминает аскетические традиции и христианства, и ислама. Да? Вот русский философ Булгаков Сергей Николаевич, «Философия хозяйства», у него даже есть глава такая, которая называется «Еда». Вот, ну, традиционный экономический цикл потребления, вот, ну, самый простой образ потребления материальных ценностей – это еда. Мы можем не покупать обувь, не покупать одежду, но уж в продуктовый магазин-то мы раз в неделю должны сходить, и без еды мы прожить никак не можем. Причем это то, что мы постоянно покупаем и потребляем. Вот. Но он говорит, так немножко приподнявшись над обыденностью, что еда – это приобщение плоти мира. Действительно, вот образ всеединства, который существует в русской религиозной философии, лучше всего материально можно продемонстрировать путем питания. Да? То есть мы обмениваемся с миром, мы принимаем в себя мир, мир входит в нас, преображаясь в частицы нашего тела, крови, да, и мы отдаем что-то ненужное миру. То есть в этом отношении, наверное, не безразлично, что и как входит. Да?
Тут нельзя с ним не согласиться. Хотя я бы еще вспомнил, вновь вернулся бы к древнегреческой философии, вспомнил бы Демокрита. Вы вот говорили про аскетизм. Считается, что это одно из... А он один из родоначальников аскетизма, говорят, что вот некоторые достигают совершенства посредством упражнения, а упражнение – это и есть аскетизм. То есть и многие, опять же, древнегреческие философы другие, например, киническая школа, платоническая школа, пифагорейцы, они были склонны к аскетизму, и у них были определенные правила воздержания от определенных видов пищи, чтобы... В их случае они пытались продемонстрировать некоторую свою надмирность и как раз вот отделение от общины древних греков, чтобы показать, вот мы, философы.
Знаменито «не ешь бобов» Пифагора, да? Вот, совершенно непонятно, почему нельзя было пифагорейской общине есть бобы. Как раз для нас бобы – это одна из основных видов, один из основных видов рациона постной пищи, да, во время поста. Вот, ну, то ли от того, что они похожи на зародыши, дольки бобов, но это уже показывает, что вот какие-то запреты, да, они необходимы были для некой замкнутой общины, философской общины, религиозной общины, соблюдения этих запретов. Вот. Ну, наверное, можно ведь еще и по-другому вот эти слова Парацельса прочитывать. Человек есть то, что он ест. В том плане, что есть пища материальная, есть пища духовная, да, и если мы сугубо зациклены на материальной пище, как герои Франсуа Рабле, да, Гаргантюа, например, то тогда мы являемся материальными людьми. А если мы и материальную пищу тоже вводим в какой-то цикл нашего духовного существования, нашей духовной жизни, да, есть такое хорошее славянское слово «трапеза», да, вот, и место в монастыре, где питаются монахи и куда паломники приходят, называется «трапезная», вот, «трапезничать». Ну, сейчас мы редко, наверное, трапезничаем, да, но трапеза связана с каким-то событием. Это поминальная трапеза, тризна, это братская трапеза, когда вся братья собирается после литургии или в праздник, вот, когда читаются молитвы, когда, может быть, возносится многолетие или здравица. Это же определенный ритуал. То есть это не просто фастфуд. Вот самое, наверное, такое большое оскорбление потребления – это фастфуд. То есть вот быстрое питание, когда мы что-то заглатываем на ходу, не понимая, что мы едим. Да? Вот, и сегодня нас, правда, стараются немножко освободить от этого, да? За счет того, что закрылись определенные заведения. Вот. Но, может быть, это повод для того, чтобы подумать, что мы должны возвращаться к каким-то традициям нашим питания. Да? Вот. А вот в самих вот этих ограничениях, почему разные религии накладывают на людей разные ограничения? Мы знаем, например, что вот в мусульманских кварталах или в мусульманских городах есть специальные мясные лавки, халяльные, да, вот иудеи там не едят тоже определенные виды мяса. Как это складывалось? Как это связано со священными текстами, с Писанием, с Библией?
Ну, надо сказать, что там тоже есть определенные свои социальные, географические, исторические факторы. Факторы, опять, по всей видимости, заимствования, например, во всех трех авраамических религиях, и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, есть один и тот же запрет на кровь, идоложертвенное и на падаль. Это показывает определенную преемственность внутри них. По всей видимости, пост у мусульмана, он, возможно, имеет определенную связь с великим постом в христианстве.
Значит, кровь, понятно, это кровь животных, да? Падаль, ну, это скот, который умер, да?
Да.
То есть не забит, согласно определенным, опять-таки, ритуалам, потому что в разных традициях умерщвление скота – это тоже целая религиозная процедура, которая совершается определенными людьми, да? Вот. А вот идоложертвенное – что такое?
Ну, то, что было принесено в жертву идолам. То есть
ложным богам.
Да-да-да, совершенно верно.
Но это не вообще жертвенное мясо, да? То есть вот жертвенное мясо как раз...
Только то, что, да,
можно потреблять.
Ложным богам, да.
Вот. Вообще есть даже такая, насколько я слышал, у некоторых религиоведов идея, что вот мясное потребление в пищу, употребление в пищу мяса связано с жертвоприношениями. Что вот у древних цивилизаций определенные животные приносились в жертву богам, да, и вот это мясо, определенным образом принесенное в жертву, можно было вкушать.
Совершенно верно. Поэтому как раз греческие философы отчасти отказывались поэтому от мяса, поскольку это была связь с общиной, то есть греческие храмы, они были одновременно с этим и бойнями, где мясо отдавалось прихожанам этих храмов, а кости и жир возжигались. В то же время, например, в иудаизме, там в их традиции считается, что мясо изначально – это пища именно Бога. То есть Бог впоследствии Ною позволил есть мясо только в этот период. И там тоже в определенном смысле есть связь с жертвенным мясом. То есть то, что Ной приносит после выхода из ковчега в жертву Богу, то и становится, по сути, кошерным.
А греческие философы отказывались почему? Они считали, что вот они атеисты, да? То есть они не исповедуют богов таким образом, как обычные афиняне.
Ну, по всей видимости, они полагали, что они сами боги, поэтому...
Ну да, как Платин говорил, да, пускай боги приходят ко мне, хотя он и не считал себя богом.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – религиовед, преподаватель философского факультета МГУ Дмитрий Фурцев. Мы говорим сегодня о религиозных традициях и религиозных запретах в пище. То есть вот пища как тема для религиоведения. Насколько я знаю, вы вашу диссертацию этим вопросом посвятили, да?
Да, совершенно верно.
Вот, и действительно здесь мы встречаемся с тем, что совершенно разные существуют запреты. Но вот вы сказали о том, что есть что-то общее для всех авраамических религий, то есть религии, идущих от Авраама, от праотцев, да? Вот, поскольку и ислам признает Ветхий Завет, да, и христианство не отрицает Ветхий Завет, а видит в нем пророческую книгу явления нашего Господа Христа. Вот, поэтому и, наверное, что-то общее есть у этих религий, во всяком случае, общее то, что они серьезно относятся к питанию и видят в этом не просто восполнение каких-то жизненных функций организма, вот, как иногда говорят, надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Есть такая поговорка, да? Вот, но еще и некую форму, некий вид связи человека с Богом. Ну, а вот разное, которое существует между этими религиями, на чем оно основано, с чем оно связано? Мы вот знаем, что, например, и мусульмане, и иудеи не употребляют в пищу свинину. А христиане, наоборот, вот в скоромные дни совсем не против окорочок какой-нибудь поесть, да?
Ну, вот что конкретно касается свинины и вообще первоначальных причин появления пищевых запретов на именно вот такие продукты в иудаизме, это очень сложный и спорный вопрос. То есть там есть примерно 10 концепций различных научных. Сейчас более-менее обсуждаются 3, что, возможно, иудеи хотели отделиться таким образом от других племен, от своих врагов и так далее. Что в этом была, например, какая-то экологическая причина, что, ну, говорят, что свинина хуже там хранится в тех регионах, где формировался иудаизм.
Даже или бесы вселялись в свиней, да?
Там, да,
и в море низвергались. То есть животные нечистые.
Да, совершенно верно. Ну, или определенное сохранение каких-то запасов, чтобы были какие-то, так сказать, дополнительные источники пищи на какой-нибудь крайний случай. Но все они сейчас подвержены критике, и это достаточно продолжительная дискуссия, почему же все-таки первичные запреты были именно таковы. А вот что касается дальнейшего развития, то христианство, когда оно начинает формироваться, оно, по всей видимости, для привлечения как раз в общину новых членов хочет облегчить все запреты иудаизма. С одной стороны, иудаизму его многочисленные запреты принесли такое благо, как достаточно крепкая община, которую очень трудно рассеять, то есть иудеи всегда узнают по типу питания. Но при этом прием новых членов в общину был крайне затруднен. Все-таки христианство, оно претендовало на всеобщность, а не богоизбранность определенного народа, поэтому она хотела привлекать к себе новых членов, ну и, соответственно, отсутствие каких-то пищевых запретов должно было это продемонстрировать.
Ну, Христос принес свободу, да, и даже заповеди Христовы легче подвергаются усвоению, чем 10 заповедей Ветхого Завета, некоторые из которых для нас, может быть, даже и непонятны. Вот, люби Бога своего, да, и любите друг друга. Вот 2 основных заповеди христианства. То есть и в питании, наверное, здесь тоже должны быть какие-то более доступные, более понятные, более простые, да, потому что религия, которая тоже уходит в букву закона, уходит в соблюдение всевозможных ограничений, предписаний, ритуалов, то есть, по сути, это требует целой жизни, чтобы эти ограничения, эти правила изучить, да, то есть здесь религиозная сфера, она как бы тотально захватывает собой человека, а христианство все-таки это освобождение, и здесь человек с верой во Христа призван к тому, чтобы служить ближнему, да, помогать ближнему, то есть в чем-то прощать ближнего, если он не такой, как ты, да, вот.
Да, Христос и апостол Павел напрямую разрешали любую пищу, кроме вот тех трех перечисленных пунктов мною. Крови, идол жертвенного и падали, они запрещены в деяниях апостолов. Хотя, как вы знаете, кровяная колбаса и бифштекс с кровью у нас вполне себе ужились.
Ну, в христианстве, но все-таки не у русских, да, вот у нас как бифштекс с кровью, по-моему, это какая-то французская такая вот традиция из Европы, пришедшая в последние годы. То есть вот поначалу это как бы даже ужас какой-то на нас наводило. Ну, как можно, например, непрожаренное мясо есть, да, или как можно есть бифштекс с кровью. Вот. Я до сих пор, честно говоря, не очень это как-то воспринимаю. Вот. Может быть, там какие-то племена варваров где-то бродили в Центральной Европе, у них там огня не было. Вот. Не знаю, с чем это связано. Вот. Ну, а вот здесь ведь не только в этих запретах мы встречаем запреты на определенные виды мяса или на определенные виды приготовления этого мяса, кошер, да, в иудаизме, халяль в исламе, то есть это еще и определенный тип, да, забоя, приготовления мяса, но еще и какие-то запреты на совместное употребление продуктов. Вот молоко и мясо, например, да?
Да, совершенно.
По-моему,
верно.
Есть такой запрет «не вари козленка в молоке матери» в да. Библии, да?
По всей видимости, как раз именно этот запрет и повлиял на это разделение, то есть в Библии есть этот запрет, его дальнейшее развитие произойдет в трудах уже раввинов, в Мишне и в Талмуде. То есть козел млекопитающее, молоко млекопитающее надо разделить, мясо животных и молоко вообще. Там существуют определенные правила у них тоже употребления, их совместного хранения. Считается, что надо иметь чуть ли не два холодильника, лучше разную посуду.
Две посудомоечные машины.
Да, две посудомоечные машины. Там есть определенная традиция их потребления. Например, если человек употребил мясо, то мясо, считается, переваривается 6 часов. Лучше 6 часов от молока после употребления мяса воздержаться.
У нас у многих дома два холодильника. Вот просто люди не знают, для чего это нужно, да? Вот, оказывается, можно вот таким образом использовать. Не хранить в одном холодильнике мясо и молоко, да?
Совершенно верно. Да.
Ну, это же, наверное, касается и мяса и рыбы, да, то есть это тоже как бы разное. И в иудаизме, например, есть категорический запрет на употребление моллюсков, крабов, да, вот черепнокожих, то, что мы называем в православии гадами морскими, да, вот, а в христианстве, напротив, есть не просто разрешение, да, но мы знаем, что в определенных поместных церквях, например, у греков, черепнокожих можно есть и в самые строгие недели Великого Поста. Я вот вспоминаю, как был в Париже в Сергиевском богословском институте в 90-е годы, и чистый понедельник начинается пост. Я думаю, ну, сейчас на трапезе будет только каша какая-нибудь рисовая, без масла. Ну, это была такая роскошная и изысканная трапеза с множеством блюд. Вот, они все были постные, вот, но это были какие-то сушеные фрукты. И вот, в частности, было ризотто. Я тогда первый раз попробовал рис с разными морепродуктами. И я был очень удивлен, что вот это на первый день поста, да, вот в чистый понедельник. А вот в греческой традиции, да, рыба не является допустимой, кроме определенных дней. Опять-таки, мы знаем, что есть дни, например, праздник Благовещения, когда рыбу можно вкушать на Великий пост. А вот морские гады, пожалуйста, ешь сколько хочешь. Да? То есть вот почему такая удивительная разница? Вот в иудаизме нельзя, а в Греции можно. Хотя это, в общем-то, и то, и другое средиземноморские страны.
Ну, иудаизм достаточно четко прописывал свои постановления. Там должна быть даже определенная рыба, например, mm-hmm. она должна быть с чешуей и с плавниками. Осетра иудеи не едят.
Осетра нельзя, да?
Да. Mm-hmm. Чешуи же mm-hmm. нет. Mm-hmm. И угря тоже они не едят, нет плавников. Mm-hmm. Определенная птица, mm-hmm. там должен быть зоб, шпоры определенного вида желудок, там определенный mm-hmm. вид млекопитающих, должно быть раздвоенное копыто и должен отрыгивать жвачку. Mm-hmm. Соответственно, опять же, определенный убой должен совершить определенный человек, даже охота вроде как запрещена в иудаизме. То есть только скотоводчество. Угу, тут, опять угу. же, есть определенная...
По-моему, Авель как раз был скотоводцем.
Да, совершенно верно.
Угу. Каин был земледельцем, да?
Некоторые трактуют этот миф как раз как победу скотоводов над земледельцами, угу. что это как бы выбор.
Победу? Каин убил же брата Авеля.
Древних евреев. Но Бог-то... отдавал предпочтение Авелю, скотоводу, поэтому, опять же, определенная сакрализация.
Как говорил Николай Александрович Бердяев, что в конце истории вопрос «Каин, где брат твой Авель?» будет переформулирован «Авель, где брат твой Каин?» Да? То есть вот Каина тоже надо достать из Тартара, спасти, вот, искупить его грех братоубийства. Но это уже бердяевская философия свободы. Но на самом деле интересно, ведь вот действительно, если посмотреть на рознь этих двух братьев со стороны пищевой традиции, да, вот скотовод, который выращивал, по всей видимости, каким-то ритуализированным образом, да, забивал это мясо или отводил на убой, потому что в иудаизме, насколько я знаю, несколько человек ответственны, и все они обладают какими-то жреческими функциями. Вот, один делает надрез, другой удаляет кровь, третий. Вот, ну, не будем сейчас входить в подробности, вот, но вот, хотя, в общем-то, мы говорим сегодня с моим гостем Дмитрием Фурцевым, религиоведом, кандидатом философских наук, о пищевых традициях в различных религиях мира, о пищевых ограничениях, для того, чтобы войти в подробности, для того, чтобы лучше увидеть и познать себя, свои обычаи, обычаи воздержания, обычаи поста, обычаи определенных пищевых ограничений. И после небольшой паузы мы вернемся в студию Светлого радио, Радио Вера, и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.